Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Гражданские активисты продолжают бессрочные гуляния по Москве. В чем смысл этой формы общественного протеста? Государственная дума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева в должности премьер-министра России. Кто и почему голосовал против? Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к белорусскому народу и национальному собранию. Добивается ли Минск возобновления диалога с западными странами? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Москве продолжаются выступления оппозиции против нечестных выборов. Они проходят в форме бессрочного гуляния. Оппозиционные лидеры Сергей Удальцов и Алексей Навальный, отпущенные из полиции после задержания минувшей ночью, подчеркивают мирный характер акции своих сторонников. Они призывают их в случае разгона перемещаться в другие места центра города. Собственно говоря, так и происходит. В течение всего дня вторника утром полиция вытеснила активистов с площади у памятника героям Плевны. Были задержаны не менее 50 человек. Гражданские активисты переместились к чистым прудам, где почти весь день ничего не происходило. Там собралось несколько сотен человек, пели песни, лежали на траве. Потом пошел дождь, количество участников уменьшилось, но к вечеру возросло снова, и в районе 20 часов появились отряды ОМОНа, которые вытеснили с чистых прудов активистов, гражданских активистов, и по ряду сообщений они передвигаются или передвинулись уже к Пушкинской площади и в районе Бульварного кольца. Рассказывает с чистых прудов, передает корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Активисты, протестующие против избрания и вступления в должность президента России Владимира Путина, начали активно прибывать сюда после того, как с призывом устроить бессрочное круглосуточное народное гуляние к своим сторонникам обратился блогер Алексей Навальный. Около 5 утра полиция задержала Навального и Удальцова. Их доставили в отделение полиции и обвинили в нарушении порядка и проведении публичного мероприятия. Утром на площадь прибыл депутат Государственной Думы Илья Пономарев, и он заметил, что народный сход проходил спокойно, обстановка была веселая. Полиция после переговоров с организаторами пообещала не разгонять активистов, если они воздержатся от проведения митингов. Однако после того, как депутаты покинули место акции, бойцы ОМОН начали разгонять собравшихся. Свидетелем этого оказалась обозреватель Радио Свободы Елена Рыковцева. Оставшиеся участники акции около полудня отправились на чистые пруды, чтобы продолжить мероприятие. Туда уже прибыли блогер Алексей Навальный и лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, которых отпустили из отделений полиции. Удальцов рассказал о новой тактике поведения оппозиции.
Вы видите, несмотря на все репрессии, аресты, задержания, избиения, люди все равно выходят. Такого раньше не было. И это наша новая тактика, я думаю, она очень правильная. Перестоять власть, пересидеть, не знаю, перегулять.
Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» сказал, что если милиция будет вытеснять протестующих с чистых прудов, они будут перемещаться на новое место.
Что касается стратегии вообще борьбы с нынешним политическим режимом, она должна оставаться в целом прежней. До оказания давления разными способами на этот политический режим, до тех пор, пока он не рассыпется естественным образом. Это давление должно осуществляться с помощью абсолютно разных механизмов. И системных, и несистемных. Системные партии делают что-то свое, несистемщики делают что-то свое. Кто-то борется с коррупцией, кто-то занимается программой «Мало сделан». Что касается текущего момента и просто там тактики протестных действий, которые происходят сейчас, они происходят потому, что просто есть люди, которые выходят на улицы вне зависимости от того, зовут их какие-то политические лидеры или не зовут. Сейчас стратегия заключается в том, что это мирная группа, которая насчитывает там несколько сот человек, она будет перемещаться по бульварам, от Чистопрудного бульвара до Пушкинской. Они не должны ни в коем случае вступать в никакие конфликты с ОМОНом, с милицией и так далее. Если милиция начинает людей вытеснять, они просто встают и уходят, идут в другое место. В Москве достаточно замечательных скверов, площадей и так далее, где вы могли разместиться.
Сегодня днем также вышла на свободу и задержанная накануне лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Ночь она провела в отделении полиции. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Значительную часть, если не большинство гражданских активистов, устраивающих на московских улицах перманентные перманентной акцией протеста составляют молодые сторонники леворадикальных и анархистских групп или просто юноши и девушки левых убеждений. Это движение не имеет четкой организационной структуры и не испытывает потребности в лидере, поскольку устроено по сетевому принципу. Рост левой политической активности в стране приближает и даже делает неминуемую революцию, считает теоретик левого движения, директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.
Процесс, который происходит в России, уже совершенно явно носит революционный характер, потому что власть действительно явственно совершенно теряет способность управлять, теряет доверие населения. Причем, конечно, пропагандисты власти пытаются изобразить ситуацию таким образом, что Москва недовольна, может быть, Питер недовольна, вообще вся остальная страна лояльна. На самом деле ситуация радикально меняется. Вообще-то социологические замеры показывают, что провинция недовольна гораздо больше и гораздо острее, чем Москва и Петербург. И в действительности единственной проблемой, которая сдерживает движение там, является либеральный характер требований, выдвигаемых московским протестом. Хотя здесь ситуация тоже очень сильно изменилась, потому что если мы посмотрим на демонстрацию 6 мая, то, в общем-то, доминировали уже другие лозунги и другие силы. С одной стороны, кстати говоря, очень мало было заметно имперцев, всяких националистов и так далее. Они довольно явно были маргинализированы в этой толпе и чувствовали себя в ней неуютно. И одновременно было совершенно понятно, что доминировали такие лозунги, как «Долой коммерциализацию образования», «Школа не рынок, знания не товар», лозунги против приватизации, против олигархии, социальные лозунги. Почему энтузиазм подхватывала остальная толпа, включая, кстати говоря, часть либеральной толпы.
Складывается ощущение, что сейчас основная движущая сила уличного протеста – это левые активисты, анархисты. С чем вы это связываете?
Левая молодежь, прежде всего, конечно, молодежь, оказалась в авангарде протеста, и это совершенно естественно и совершенно нормально, потому что, по большому счету, проблема же не в Путине, проблема в той политике, которая проводится. Эта политика должна быть, с точки зрения левых, радикально изменена. Это антисоциальная политика. Никакие разговоры во время выборов о том, что якобы будет поворот социальной политики, о том, что изменятся правила игры, о том, что теперь власть будет по отношению населения и трудящихся более гуманной, они не подтверждаются, потому что сразу же после выборов власть обратно вернула все свои либеральные заготовки.
Какова ваша личная позиция как теоретика левого движения? Вы следите за событиями со стороны или участвуете в них, пытаетесь организовать какой-то, я не знаю, координационный центр, который объединил бы левые силы?
Ну, я был, естественно, в левой колонии, шел в первом ряду, и я был на Болотной во время столкновений с полицией. Поэтому я просто считаю себя обязанным как теоретик и интеллектуал участвовать в этих событиях, причем участвовать уже не только в качестве наблюдателя или даже рядового участника, но и в качестве политика. Просто другого выхода нет. Это, на мой взгляд, обязанность серьезного левого мыслителя не просто рассуждать, думать и разговаривать, но и участвовать и вести людей за собой.
Почему коммунистическая партия в значительной мере остается вне этих процессов, как вы думаете?
Коммунистическая партия Российской Федерации в лице Зюганова и его руководства, во-первых, не является коммунистической партией, во-вторых, в другом смысле не является и партией. Она представляет собой просто некую корпорацию, как выразился в свое время один журналист, по указанию оппозиционных услуг населению. Но, опять-таки, компания лицензирована самой властью, и без этой лицензии работающей не может работать она. Для КПРФ ситуация катастрофична, потому что сейчас с приходом демократических перемен, с приходом людей нового поколения в политику, у этой партии практически нет никаких шансов. В КПРФ происходит раскол. То есть все то, что там хоть немножко напоминает партию, все то, что хоть немножко напоминает левую организацию, сейчас из КПРФ выходит или действует автономно, невзирая на то, что там говорит Зюганов и компания. В Москве существует альтернативный горком, который достаточно активно участвует во всех массовых акциях протеста. Мы видели таких людей, как, скажем, Денис Зомер или Сергей Довгой, которые были не просто в первом ряду левой колонны, они вели эту колонну, они ее организовывали. Это представители как раз вот этих диссидентов в рядах КПРФ. И я думаю, что как раз та альтернативная КПРФ, которую мы сейчас видим, которая рождается у нас в глазах, она вполне может сыграть определенную роль в дальнейших событиях.
Вы начали беседу с того, что охарактеризовали ситуацию в России как эволюционную. Нужна ли России революция сейчас?
Вопрос же не в том, нужна ли России революция с нашей точки зрения. Когда рушится механизм правления, когда рушатся правила игры, они рушатся объективно под влиянием социально-экономических процессов, все равно события приобретают революционный характер. Нравится нам это или нет. И это, кстати, очень хорошо видно за последние несколько месяцев, потому что подавляющее большинство участников протестов на первых порах никакой революции не хотела. Более того, слово «революция» всех пугало смертельно. И тем не менее, действия, которые люди совершали, объективно вели именно в сторону революционных перемен.
Цель политики – это борьба за власть. Чего добивается сейчас левое движение? Восстановление Советского Союза, реформы России какой-то, формирование социального государства. Чего именно?
Ну, прежде всего, конечно, нужно говорить о том, что левое движение в России добивается демократии. Причем мы глубоко уверены, что именно левые от демократии выиграют больше всего, потому что подавляющее большинство населения России – это наемные работники. Россия – это страна, которая на сегодняшний день не имеет крепкой и глубокой буржуазной культуры, поэтому, безусловно, демократический поворот в России будет радикальным сдвигом влево. Что же касается программы социальной, то сейчас, конечно, мы выступаем, и я думаю, что в общем значительной мере консенсус большинства левых сил за то, чтобы провозгласить лозунг нового социального государства как первого шага к более глубоким социальным преобразованиям. Это невозможно, конечно, сделать без определенных национализаций, без того, чтобы обобществить ту самую пресловутую природную ренту, которая сейчас находится в руках частных корпораций или квази-государственных корпораций. Они должны быть обобществлены, превращены в действительное достояние всего общества. И вот эти национализации, я думаю, они будут поддержаны значительной частью среднего класса, потому что речь не идет о том, чтобы тотально все обобществить, тем более речь не идет о том, чтобы, как утверждают некоторые, взять и поделить, потому что левые ничего делить не собираются, левые готовы забрать у олигархии, но то, что будет забрано у олигархии, должно принадлежать обществу в целом. Делить это недопустимо.
Когда говорим мы с вами о революционной ситуации, о глубине тех процессов преобразования, которые происходят в России, может быть, мы придаем им более серьезный характер, чем они собой представляют на самом деле? Может быть, речь идет только о активности сотен или нескольких тысяч, может быть, молодых людей, которые в силу своей психофизической энергетики с удовольствием участвуют в этих вот демонстрациях, в прятках от полиции по городу? Что заставляет вас говорить о серьезности всех этих процессов?
Если взять глубинные процессы, то они гораздо драматичнее и гораздо мощнее, чем то, что мы сейчас видим. Потому что, подчеркиваю, уровень независимой активности в стране еще на самом деле очень низкий, в то время как уровень недовольства просто зашкаливает. И это, безусловно, начинает сказываться, потому что по существу вот та молодежь, которая сражается с полицией на улицах Москвы сегодня, она просто создает модели поведения, которые будут потом воспроизводиться буквально на каждом километре. До сих пор еще российское население просто не знает, как это можно взбунтоваться, как это можно защищать свои права, как это можно выступить против власти. То есть люди, может быть, даже ненавидят эту власть, но они знают, а как вообще можно с ней бороться и что такое вообще бороться. Как только появляются модели поведения, они тиражируются. Но самое главное, это, конечно, глубочайший системный экономический кризис. То есть главное, основа всякой революции – это кризис верхов. И кризис верхов глубочайший, а кризис верхов связан не только с тем, что верхи, в общем, достаточно мере расколоты, и об этом свидетельствует, кстати говоря, появление либеральной оппозиции в качестве политической силы. Опять, об этом свидетельствует и чудовищная неумелость власти. То есть люди начинают совершать грубые ошибки в тот момент, когда они знают, что делать. Это значит, что у них действительно кризис управления. Вот та потрясающая инаугурация в пустом городе, которую нам устроили вчера, это свидетельствует совершенно уже феноменальный кризис верхов, когда просто уже настолько люди растеряны, настолько не понимают, что и как делать, что совершают такие уже совершенно базовые, так сказать, элементарные ошибки.
Любому общественному движению нужен сильный и яркий лидер. Пожалуй, можно назвать имя Сергея Удальцова из представителей левых сил, который в заголовке газет и интернет-статей попадает в последние месяцы. Как вы к нему относитесь?
К Удальцову отношусь очень критически. Я думаю, что он не является лидером левых на сегодняшний день. Он является той фигурой левых, которую либералам удобно представить в качестве лидера левых, скажем так. То есть его раскручивают газеты, его раскручивают либеральные сайты, и в этом смысле он действительно очень популярен. Что касается левых, то здесь как раз, что очень характерно, нету потребности, необходимости, чтобы был какой-то единоличный лидер или вождь. Здесь вполне демократическая культура, в отличие, кстати говоря, от либералов, где поиск вождя очень большую роль играет. В левой культуре, прежде всего, важна сегодня способность самоорганизации, к налаживанию горизонтальных связей, к тому, чтобы мобилизовать всю социальную базу, которая, в общем, очень слабо отмобилизована. И нужны очень понятные, очень ясные, очень конкретные лозунги.
Мне интересен ваш прогноз развития событий хотя бы на ближайшую неделю. Вот это московское бурление этих дней успокоится, удастся власти подавить этот протест сейчас, и что будет в ближайшее время?
То в полной мере подавить протест не удастся, он не останется бесследным. Хотя, с другой стороны, совершенно очевидно, что мощь протеста на данный момент не такова, чтобы скажем, свалить власть или заставить власть как-то радикально реформироваться. Другое дело, что на подходе все-таки и вторая волна протеста, и на подходе к России вторая волна мирового экономического кризиса. И одновременно власть наращивает темпы своих антисоциальных реформ. Я думаю, что все вместе это нам даст очень горячее лето и еще более горячую осень. А вот как власть это все переживет, это уже вопрос не ко мне.
О политической ситуации в России я беседовал с теоретиком левого движения Борисом Кагарлицким. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 8 мая. Саммит государств Центральной и Восточной Европы, запланированный на 11-12 мая, на Украине в Ялте отложен на неопределенное время. По сообщению Министерства иностранных дел Украины, решение принято в связи с невозможностью некоторых глав европейских государств принять участие во встрече. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Ялтинский саммит стран Центральной Европы должен был состояться 11-12 мая. Из 18 приглашенных в Крым президентов свое участие в этом форуме подтвердили лишь лидеры Литвы, Польши, Словакии и Молдавии. Остальные главы государств прямо или косвенно объяснили отказ ехать на Украину грубым обращением в Харьковской колонии с бывшим премьером Юлией Тимошенко, заявившей ранее об избиении ее сотрудниками исправительного учреждения. В знак протеста она уже 20-й день продолжает голодовку. Как сообщили в МИД Украины, из-за того, что ряд президентов по различным причинам не смогут принять участие в саммите в Ялте, он состоится в более поздние сроки, которые будут определены по дипломатическим каналам, говорит первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по иностранным делам Тарас Черновил.
Нужно было понимать, что ситуация вокруг Юлии Тимошенко будет отслеживаться, мониториться западными лидерами. Когда нам говорили, мы не называем Юлию Тимошенко политическим узником, и мы не называем вашу власть преступной, но вы сделаете нормальный судебный процесс. Если у Тимошенко есть вина, докажите в нормальном судебном процессе, если она действительно виновата согласно украинским законам. Или же освободите ее и закройте все дела. Вместо этого началось нагнетание дел вокруг Тимошенко. Каждый раз, то вот этот конфликт в Харьковской колонии, когда ее то ли избивали, то ли нет, но в любом случае насильственно перемещали в больницу, чего делать не могли. Другие вещи, которые возникают непрерывно. Власть сама провоцировала в Украине такое отношение, которое проявлено сегодня. Мне кажется, то, что происходит бойкот Ялтинского саммита, это абсолютно предвидимая ситуация.
По мнению Тараса Черновила, единственным выходом из этой ситуации может быть принятие официальным Киевом предложения Германии о лечении Юлии Тимошенко, давно страдающей от боли в спине в берлинской клинике Шарите.
Необходимо, чтобы президент немедленно пообещал, что на первый же пленарный день, который будет на следующей неделе, будет внесен президентский законопроект по поводу возможности прерывания отбывания наказания на время лечения за рубежом, если в Украине такую помощь надать невозможно. И после этого немедленно провести этот законопроект и дать возможность Юлии Тимошенко уехать в Германию. Ей обеспечить возможность лечения, возможность нормально выжить, а Украине открыть нормальный шлюз для дальнейшей евроинтеграции и нормального существования. Но пока что Янукович, по-моему, не понимал всей сложности ситуации. Может, хотя бы сейчас поймет, что никто с ним уже шутить не будет. Последствия бойкота Ялтинского саммита могут завершиться намного более жесткими действиями, в том числе экономическими санкциями против Украины.
О готовности принять Юлию Тимошенко на лечение, кроме Германии и России, недавно заявила и Швейцария. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Внешнеполитические перспективы Украины. В нынешней ситуации «Радио Свобода» прокомментировал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества из Киева Владимир Горбач.
Это может быть какой-то такой пик охлаждения отношения к украинскому президенту, прежде всего. История с Ялтинским саммитом, она только подчеркивает мягкую изоляцию. Ну и, конечно же, за 2 года правления Януковича внешнеполитический курс, в принципе, пришел в тупик. При евроинтеграционной риторике проводится и проводилась последние 2 года такая типичная азиатская политика. Собственно говоря, западным лидерам просто неудобно встречаться лишний раз с Януковичем. Это вопрос политических репрессий в Украине и проблема освобождения политических заключенных уже стала делом внутренней политики этих западных демократий. Фактор выборов, формирования легитимных или нелегитимных парламента, а значит и исполнительной власти, это будет очень сильно влиять. Но вот эти вот нынешние события с бойкотом, с евро, с нарушениями там прав человека, века, политических заключенных и так далее, что это углубляет это противоречие. Но успешно проведенные выборы, освобождение этих политзаключенных, оно все может очень быстро поменять. Но очень мало кто надеется уже на то, что это будет возможно для украинской власти, прежде всего из внутриполитической ситуации, в которую она сама себя завела. Что касается украинской власти, они понимают всю опасность российских объятий для себя лично, скажем так, угрозы потерять собственность в Украине в пользу российского капитала, российских олигархов. Но у них, может быть, действительно такая ситуация сложится, что у них не будет другого выхода, и они будут принуждаться понемногу, постепенно вот туда клониться.
Говорил киевский политолог Владимир Горбач. А вот как оценивает ситуацию на Украине обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Мне кажется, что позиция Киева не изменится. Даже тот факт, что саммит стран президентов Центральной Европы пришлось отложить, не изменил отношение украинского руководства к происходящему. Хотя руководство Украины до последнего времени утверждало, что вообще не существует никакого бойкота. Есть вполне протокольный отказ ряда президентов стран Центральной Европы приехать в Ялту на эту встречу. И Виктор Янукович не должен отпускать Юлию Тимошенко. Мне кажется, что вот все эти варианты, которые мы сейчас слышали от украинских политиков, рассчитаны на то, что Янукович обладает некими зачатками политического мышления, а эти зачатки у него атрофированы. По моим сведениям, вот до этого решения в Киеве побывало несколько представителей, руководителей стран Центральной Европы. Я не могу назвать эти страны, но тем не менее эти люди в обстановке закрытости вели личные переговоры с представителями ближайшего окружения Виктора Януковича. И на этих переговорах было дано понять, что если ситуация с Тимошенко будет решена каким-то образом, то эти президенты могут обеспечить изменение ситуации вокруг саммита. Представители ближайшего окружения Януковича сказали, что они понимают всю сложность положения, не имеют возможности никакие решения принимать. И что единственное, что они могут, это доложить о предложениях Виктора Януковича. Виктор Янукович категорически, по моим сведениям, отказался вообще выслушивать подобные предложения. У него есть одна очень простая идея, что Юлия Тимошенко должна сидеть в тюрьме, потому что такова цена его власти. И он не собирается упускать нынешнее вообще свое руководство страной в том формате, в котором она находится, и менять его на какую-то евроинтеграцию, на внешнеполитические приоритеты. Нужно понимать, что Виктор Янукович не политический деятель в классическом европейском смысле. Он постсоветский политик, для которого ценностью является контроль над финансовыми потоками страны, которой он владеет.
О ситуации на Украине обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 мая. И вот главная тема второй половины этого часа. Государственная дума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева в должности премьер-министра России. Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к белорусскому народу и национальному собранию. Во многих странах мира сегодня отмечают День Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Об этом после объявления краткого выпуска новостей. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is there now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Чистопрудный бульвар, где проходили выступления оппозиции против нечестных выборов, прибыл отряд ОМОН, гражданские активисты вытеснены с бульвара. Участники акции спешно покинули Чистые пруды, ОМОНовцы двинулись за ними. Как сообщают в сети Твиттер, активисты направились в сторону Китай-города по ряду сообщений, также к Пушкинской площади. Ранее сообщалось, что участников акции на Чистопрудном бульваре было порядка 200 человек, несколько человек из них задержаны примерно в районе 20 часов по московскому времени. Утром полиция вытеснила активистов с площади у памятника героям Плевны. Были задержаны не менее 50 человек, среди которых оказался Сергей Мохнаткин, осужденный ранее за нападение на сотрудника правоохранительных органов и недавно помилованный президентом. Оппозиционные лидеры Сергей Удальцов и Алексей Навальный, отпущенные из полиции после задержания минувшей ночью, подчеркивают мирный характер акции своих сторонников. Они намерены в случае разгона перемещаться в другие места центра города, что, собственно говоря, и происходит в течение вечера вторника. Другие новости президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны после того, как Государственная Дума большинством голосов дала свое согласие. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутат Алексей Митрофанов будет исключен из партии за нарушение дисциплины. Митрофанов и еще четверо депутатов из думской фракции «Справедливой России» проголосовали за назначение Дмитрия Медведева премьер-министром, несмотря на общее решение фракции выступить против. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в среду согласится на ее перевод в центральную клиническую больницу Укрзализницы только при условии, если ее лечащим врачом будет доктор из немецкой клиники Шарите Луц Хармс. Об этом Интерфаксу сообщила дочь украинского премьера Евгения. Президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к народу заявил, что финансовый кризис, поразивший страну, был вызван внешними факторами. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 8 мая. Государственная Дума сегодня на внеочередном заседании большинством голосов утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева в качестве нового главы российского правительства. Бывшего президента поддержали 299 депутатов, 144 проголосовали против. До этого прошла серия консультаций Медведева с думскими фракциями. Рассказывает парламентский корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Кандидатуру Дмитрия Медведева парламентариям представил лично Владимир Путин. Он заверил, что Медведев будет открыт для диалога со всеми политическими силами. Сам кандидат в премьеры обещал новые подходы, цитируя при этом классиков марксизма-ленинизма.
Должна измениться сама власть. Вы знаете, что я последние годы предпринимал для этого много усилий. Идея так называемого открытого правительства – это одно из таких изменений. Мы действительно должны дать возможность активным гражданам, экспертному сообществу участвовать в подготовке важнейших государственных решений. И не только участвовать, но и контролировать их исполнение. В данном случае мне вспоминается цитата, не поверите, Фридриха Энгельса, который говорил так: «Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ».
Медведев, тем не менее, в своем выступлении рассказал о более чем 40 новых программах, которые призваны улучшить жизнь россиян буквально во всех сферах. В итоге за кандидатуру Дмитрия Медведева проголосовали 299 депутатов против 144. Накануне Дмитрий Медведев отправился в Государственную Думу сразу после инаугурации Владимира Путина и приступил к консультациям с парламентскими фракциями. Сперва он побеседовал с членами фракции «Единая Россия». По итогам встречи лидер фракции Андрей Воробьев заявил, что единороссы единогласно поддержат Медведева. При этом вопросов кадрового состава будущего правительства участники встречи не касались. Вечером 7 мая о полной и безоговорочной поддержке кандидатуры Медведева заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который тоже подчеркнул, что разговора о кадровом составе правительства не было. Правда, до этого ЛДПР все же подготовила список своих кандидатов в Министерство спорта, туризма и молодежной политики, регионального развития, образования и науки, здравоохранения и социального развития, а также в Министерство труда. Члены фракции КПРФ и «Справедливая Россия» встретились с Дмитрием Медведевым утром 8 мая. После полуторачасовой встречи думских коммунистов с Медведевым лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал журналистам:
«Мы выставили целый ряд советов и предложений. У нас готовы реальные программы. В зависимости от того, каков состав будет правительства, каков будет курс, мы готовы с ним по всем производственным вопросам сотрудничать. Что касается непосредственно голосования в нынешней обстановке, мы не можем поддержать кандидатуру Медведева, потому что он продолжает тот же курс, который завел страну в тупик».
Оживленным вышел диалог между претендентом на премьерское кресло и членами фракции «Справедливая Россия». Об этом можно судить по записям, которые делал в Твиттере депутат Илья Пономарев. Он там обильно цитирует Дмитрия Медведева. Вот, например, о проблемах образования. Медведев: «На образование надо смотреть диалектически. Здесь есть большой прогресс за последние 10 лет, хотя где-то и были провалы. На предложение депутата Андрея Крутова тратить деньги не на оборону, а на малый бизнес, тогда, мол, и рабочие места будут, и класс предпринимателей возникнет», Медведев ответил: «Россия не Америка. Когда сформируете свое правительство, тогда и будете тратить триллионы на малый бизнес». В итоге эсеры приняли решение голосовать консолидированно против кандидатуры Дмитрия Медведева. Похоже, в Государственной Думе складывается новая политическая конфигурация: прокремлевское большинство и оппозиционное меньшинство в лице коммунистов и эсеров. Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.
ЛДПР и так часто голосовала в поддержку власти. Это нормальная для них практика. За воинственными словами не следует совершенно никакого содержания. Что касается «Справедливой России» и коммунистов, вопрос в том, как они будут себя вести. Вопрос в том, какие они будут выдвигать совместные лозунги, инициативы, предложения. И как они будут взаимодействовать с той оппозицией, которая не представлена в Думе. Никаких индульгенций голосования против Медведева ни коммунистам, ни «Справедливой России» не выдает. На сегодняшний момент их позиция ясна. Но эта позиция не может их привести к власти. Ни сегодня, ни завтра. К власти их может привести только системное взаимодействие с оппозицией, создание на базе оппозиции действенного политического движения, и только в этом случае у них будут в перспективе какие-то шансы.
Каким же будет новое правительство во главе с Дмитрием Медведевым? Генеральному директору Центра политической информации Алексею Мухину кажется, что все же отчасти коалиционным.
Скорее всего, Дмитрий Медведев будет формировать кабинет на так называемой широкой основе. Вполне вероятно, что туда попадут и представители ЛДПР, и, безусловно, Единой России. Мне кажется, что консультации пройдут весьма интенсивно, сжатые сроки, так как, в принципе, уже некоторые кандидатуры проговаривали. И соответствующие списки поступили в распоряжение Дмитрия Медведева. Так что, я думаю, консультации будут носить не технический, а политический характер.
Доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Святослав Каспе думает иначе.
Я сомневаюсь в том, что правительство будет отражать партийную структуру парламента. Мне это кажется крайне маловероятным. Это противоречит слишком многим высказываниям о сохранении преемственности команды тем, которые последовали в последние недели. Даже если это произойдет, то это будут далеко не ключевые посты. Вполне возможно, это будут посты не министерские, а там, скажем, глав комитета. Вполне возможно, что какая-нибудь Росмолодежь, например, будет отдана какой-нибудь из парламентских партий. Но на курс правительства и на общее его политическое лицо это вряд ли окажет сколько-нибудь серьезное воздействие.
На встрече с членами фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Медведев пообещал, что обновит правительство примерно на 80%. Один останется, четверо уйдут. Цитирует «Интерфакс» слова участника этой встречи, депутата Геннадия Гудкова. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Публицистическая программа «Грани времени». Ведущий Андрей Трухан.
Есть ли социально-экономическая программа у правительства Медведева? Об этом спорят экономист Максим Блат, депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Локоть и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник в 8 мая. Возвращаемся к международным событиям. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и национальному собранию. Он заявил, что даже международные эксперты, не питающие особой любви к Беларуси, признают, белорусским властям удалось выстроить успешную антикризисную политику. Независимые эксперты сомневаются в справедливости этих слов. Из Минска корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Прошлый год для Беларуси был омрачен, прежде всего, глубоким валютно-финансовым кризисом. Итогом популистской политики, приведшей к накачиванию экономики пустыми деньгами, стала гиперинфляция 108,7% по итогам года, почти трекратное обесценивание белорусского рубля, двукратное снижение зарплат и резкое падение уровня жизни. Однако, по словам Лукашенко, все проблемы остались в прошлом. Он отметил, что новые условия хозяйствования в рамках единого экономического пространства, а это касается поставок энергоресурсов из России фактически по внутрироссийским ценам, дают основания говорить о хороших стартовых условиях для экономического роста.
Политическое руководство страны решило главную задачу – двукратное снижение цен на основной энергоресурс, природный газ, урегулировало вопросы сотрудничества с Российской Федерацией в нефтяной сфере. Достигнутые договоренности по ценам на энергоресурсы – это не подачка и не субсидии, как пытаются представить отдельные сведомые. Это базовые условия функционирования единого экономического пространства.
Проблемы в экономике Белоруссии усугубляются политическим кризисом. Еще с момента президентских выборов 2010 года за решеткой находятся многие оппозиционные политики. Евросоюз и США на репрессии отреагировали беспрецедентными санкциями. В черном списке около 250 чиновников, судей, силовиков, бизнес-спонсоров режима. В конце февраля дипломаты стран Евросоюза солидарно покинули Минск после того, как белорусские власти рекомендовали главам представительства Евросоюза и посольства Польши выехать для консультаций со своим руководством. Дипломаты вернулись лишь в середине апреля, после того, как на свободу вышли экс-кандидат президента Андрей Санников и его доверенное лицо Дмитрий Бондаренко. Сегодня некоторые из них впервые после возвращения появились на публике. О них Лукашенко также не забыл. По его словам, после выборов он рассчитывал расширять диалог с Европой и США, развивать гражданское общество и внутриполитический диалог. Но Запад и оппозиция решили по-иному. Начали атаку на Белоруссию через давление и санкции.
Беларусь часто критикует извне за якобы недостаточную демократичность. Эти обвинения давно стали ритуальными. Но случился этот конфликт с послами Евросоюза. И когда мне принесли аналитическую записку, я был приятно удивлен. Ни один иностранный дипломат, который покинул нашу страну тогда, этого не хотел. Рефрен один разговору: прекрасная страна, добрый народ, спокойно на улицах, можно отдохнуть, цивилизованная, европейская, не хуже, чем в Германии и других странах. Они нас публично критикуют, избивают, вытирают об нас ноги, но на самом деле истина другая. Они любят нашу страну, ценят ее и говорят, что здесь, в Беларуси, демократии не меньше, чем у них. Мы же видим, как там поливаются заточивым газом, бронзбойтами разгоняют, тягают этих людей, женщин, детей за ноги, за руки и так далее. Мы что, когда-нибудь это делали? Нет. Так в чем же вы нас упрекаете? В том, что мы выборы по законам Беларуси проводим по Конституции?
Александр Лукашенко заявил, что парламентские выборы осенью 2012 года также пройдут в соответствии с Конституцией, никаких изменений в избирательное законодательство вноситься не будет. При этом он снова обратился к представителям дипломатического корпуса. Ни шага влево или вправо. Говорю это специально для дипломатов и тех, кто задается вопросом, как пройдут выборы, комментирует белорусский политолог Вадим Казначеев.
Что касается Запада, даже за отчасти агрессивной риторикой, за него традиционной, все-таки я заметил какую-то попытку, во всяком случае, с Евросоюзом наладить какие-то отношения. То, что остальное, все хотят захватить нашу синевку, всем она нужна, и всем чего-то от нас надо. Но при этом, при всем, готовность к диалогу, выраженная им несколько раз, нескрываемая, в общем-то, радость, наверное, сильно сказана, но удовлетворение от того, что послы все-таки вернулись, какой-то этап конфликта, по крайней мере, пройден. Попытка учить весь мир, как он должен себя вести, и говорить, как весь мир вообще заинтересован, оказывается, в Беларуси, ну, это забавно.
В своем послании Лукашенко заявил, что Белоруссия должна ясно видеть свое место в мире и отстаивать всеми способами национальные интересы. Он считает возможным использование зарубежного опыта в развитии страны, но только если он приемлем для белорусского народа. По словам Лукашенко, белорусы готовы слушать голоса из Евросоюза, Америки, России, но жить будут своим умом. Также он признал, что власть должна слышать меньшинство, которое есть в Белоруссии, однако заявил, что государство будет исходить из требований подавляющего большинства общества. Оппозиционных политиков Лукашенко обвинил в том, что те, растопырив пальцы, ездят по Европе и Америке, где им подкидывают по чемодану денег. Это их бизнес, резюмировал Лукашенко. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Международная пресса обсуждает перспективы европейской интеграции после прошедших во Франции президентских и в Греции парламентских выборов. По мнению западных комментаторов, судя по настроениям на финансовых рынках, сложившаяся в двух странах политическая ситуация осложнит преодоление кризиса еврозоны. У микрофона корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Поздно вечером в понедельник Антонис Самарас, лидер правоцентристов, победивших на парламентских выборах в Греции, заявил о невозможности сформировать правительство.
Я сделал все для того, чтобы был результат, но это казалось невозможно. В этой связи я проинформировал президента республики о сложившейся ситуации и отказался от полномочий по формированию правительства.
На парламентских выборах возглавляемая Самаросом партия «Новая демократия» набрала наибольшее количество голосов избирателей, но этого оказалось недостаточно для получения большинства в парламенте, даже если бы к победителю голосования присоединилась левоцентристская ПАСОК, разделяющая схожие взгляды на будущее, необходимость продолжить реформы и вывести Грецию из кризиса. Коалицию теперь будет формировать леворадикальное объединение СИРИЗА, которое ранее заявляло о намерении пересмотреть одобренные прежним правительством антикризисные меры, предполагающие получение международной финансовой помощи. Вот как комментирует сложившуюся в Греции ситуацию газета «Индепендент». Часть победителей воскресных выборов в Греции выиграла благодаря обещаниям, что они убедят Евросоюз, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд пересмотреть условия подписанного соглашения о финансовой помощи, в рамках которого Греции планируется предоставить в общей сложности 174 миллиарда евро. Партия СИРИЗА сказала избирателям, что дилемма «экономия и хаос» – это ложь, и что у греков есть возможность игнорировать угрозы неизбежного дефолта и выхода из зоны евро. На новость о передаче левым права сформировать коалиционное правительство финансовые рынки отреагировали падением. «Индепендент» объясняет это тем, что уже в июне Греция должна будет получить очередной транш международной финансовой помощи, и вряд ли это произойдет, если не будет сформировано правительство или если оно откажется от сотрудничества с международными кредиторами. В случае неполучения денег Греция действительно может покинуть еврозону, чего опасаются инвесторы. Тем не менее, аналитики считают, что если леворадикальное объединение СИРИЗА не сможет договориться, вероятно, в стране пройдут новые парламентские выборы. Западные газеты комментируют результаты выборов не только в Греции, но и во Франции. Wall Street Journal публикует открытое письмо, подписанное 20 ведущими французскими экономистами, работающими не только в Париже, но и за рубежом. В нем высказываются опасения в связи с выбором, который сделала Франция на последних президентских выборах, приведу цитату. Франсуа Олланд и его друзья-социалисты представляют особый разрушительный вид демагогов. Они думают, что помогают нам, увеличивая уровень минимального размера заработной платы, наказывая богатых прогрессивным налогообложением, но не поощряют всех нас участвовать в усилиях по увеличению производительности экономики. Они говорят, что увеличение бюджетных расходов создано для того, чтобы стимулировать рост, то есть купить больше избирателей, вместо того, чтобы позволить нам самим выбирать лучший способ распределения ресурсов. Социализм не преуспел в своей крайней форме, коммунизме, и, как показывают несколько последних лет в Европе, успеха не сулит и его более умеренная форма – социал-демократия. Если история и учит нас чему-нибудь, так это что процветание тесно связано с экономической свободой. Конец цитаты. Открытое письмо было написано вскоре после заявлений, сделанных Олландом в связи с обязательствами по пакту финансовой стабильности. Несмотря на то, что Франция обязана провести структурные реформы, чтобы дефицит бюджета не превысил 3% внутреннего валового продукта, Олланд считает, что важнее добиться экономического роста при помощи роста государственных расходов. Во время предвыборной кампании Олланд говорил о необходимости добиваться пересмотра пакта, однако канцлер Германии Ангела Меркель сразу после победы Олланда на выборах подчеркнула, что не будет вести переговоры о пересмотре взятых Францией обязательств.
В Германии преобладает мнение, с которым лично я тоже согласна, что не имеет смысла обсуждать пакт финансовой стабильности. Мы достигли договоренности, которую утвердили своими подписями представители 25 стран. Я думаю, что этот пакт правильный. В Евросоюзе действует важное правило – не менять после выборов то, о чем было договорено до них, неважно, касается ли это больших или маленьких стран. Если бы такая практика имела место, то мы не могли бы работать.
По словам Ангелы Меркель, на предстоящей в мае встрече с новым президентом Франции пакт финансовой стабильности обсуждаться не будет. Канцлер Германии подчеркнула, что французско-германское сотрудничество является ключевым для Европы. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 8 мая в большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах Америки отмечается день окончания Второй мировой войны в Европе. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
7 мая 1945 года в немецком городе Реймс бригадный генерал армии США Уолтер Бедл Смит, начальник штаба Верховного Главнокомандующего войсками западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, а также генерал-майор Иван Суслопаров, глава советской военной миссии на Западном фронте, подписали с германским командованием акт о безоговорочном безоговорочной капитуляции Германии, которая вступала в силу 8 мая в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени. 8 мая поздно вечером этот же документ по настоянию Иосифа Сталина был ратифицирован всеми сторонами в пригороде Берлина с участием советского маршала Георгия Жукова, когда в Москве уже наступило 9 мая. Этим и объясняется разница официальных дат празднования одного и того же исторического события в странах-победительницах. В Советском Союзе и потом в России документ, подписанный 7 мая в Реймсе, принято называть предварительным протоколом о капитуляции Германии. В Великобритании и странах Содружества это событие отмечается 7 мая, однако ассоциируется оно все равно с 8 числом, когда огромное количество людей собралось в Лондоне на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI и премьер-министр Уинстон Черчилль поздравляли британцев с балкона. Перед этим Черчилль произнес речь на BBC. Вот некоторые ее фрагменты.
Вчера утром в 2 часа 41 минуту утра генерал Йодль, как представитель немецкого верховного командования, и гросс-адмирал Денец, назначенные руководителями Германии, подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и воздушных сил войскам экспедиционных сил союзников, а также верховному командованию советских вооруженных сил. Немцы в ряде мест до сих пор оказывают сопротивление русским войскам. Однако, если они продолжат это дело после сегодняшней полуночи, они лишат себя защиты со стороны военного права и будут атакованы войсками союзников. Однако, по нашему мнению, нет никаких причин скрывать от народа сообщенный нам генералом Эйзенхауэром факт подписания в Реймсе безоговорочной капитуляции, а также нет причин, запрещающих нам праздновать сегодняшний и завтрашние дни как дни победы в Европе. Сегодня, возможно, мы больше будем думать о себе, а завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы. Сердца всех людей на нашем острове и во всей Британской империи сейчас переполняет благодарность нашим величественным союзникам. Однако не будем забывать, что нам еще предстоит много дел. Вероломная и алчная Япония еще не покорена. Все наши силы и средства сейчас мы должны посвятить этой нашей задаче. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля! Long live the cause of freedom! God save the
king! Сегодня в Великобритании после торжественных и довольно помпезных празднований 60-й и 65-й годовщин победы в 2005 и 2010 годах торжества этого года кажутся, по мнению большинства журналистов, довольно скромными. Для Франции, в годы Второй мировой, оккупированной немцами, 8 мая праздник неоднозначный, однако торжества по этому поводу здесь проходят всегда с большим размахом. В Чехии 8 мая – государственный праздник, День освобождения. 8 мая празднуется и в Германии, как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
Рассказывал Александр Гостев. Осмысление нацистского периода истории для послевоенной Германии оказалось делом непростым. В 30-е годы страну покинули многие выдающиеся ученые, специалисты по общественным наукам, другие оказались так или иначе связаны с национал-социалистическим режимом. После войны немецкая интеллектуальная элита активно участвовала в процессе денацификации общества. Интеллектуалы, вернувшиеся из эмиграции, надеялись на строительство нового германского государства фактически с чистого листа. Но эти планы оказалось невозможно притворить в жизнь, поскольку действительность оказалась сложнее. Денацификация Западной Германии проходила при заметном, иногда решающем участии Соединенных Штатов, главной движущей силы общественных перемен в немецком обществе. Об этом в эфире «Радио Свобода» говорит профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла Александр Гарин.
Из-за немецких перипетий масса интеллектуалов должны были бежать или не смогли въехать в Германию, если они были на исследованиях где-то. Другие убежали от Гитлера во Францию. Из Франции было понятно, что там оставаться нельзя, надо было бежать в Америку. Вот, и они принесли науку в Америку. Массивный наплыв туда хороших интеллектуалов из Германии, которые заложили основы многих школ, политологических школ. Но вот вспомнить Лео Страус, это Чикагская школа политической философии, там Анна Арендт, сформулировавшая в Америке, да, вот эту вот идею борьбы с тоталитаризмом, масса из них пришла назад. И вот возник вопрос, как заново сформатировать университетский ландшафт. Немецкие интеллектуалы пережили несколько фаз. Фаза надежд, что можно внести самое передовое, чистое, убрать нацистов там и так далее, и так далее. Потом жесткое разочарование, особенно после того, как Германия входит в НАТО, значит, когда предлагают Германии сформировать ее армию заново. Большое разочарование о том, что Германия разворачивается в сторону Запада, но не как ученик Запада в области демократии, а как страна капитализма. И это означает разрыв со второй частью Германии, с ГДР, в момент преобразования, в значительной степени был обязан американцам. Потому что старые кадры должны были отойти в сторону, как бы они ни были знамениты. Ну, например, известный там юрист, философ права, да, Карл Шмидт. Но он получил запрещение работать, хотя он не был близким человеком из администрации Гитлера. Знаменитый Хайдеггер, да, потерял свое университетское место. Он, кстати, был в каком-то смысле реабилитирован в академической среде благодаря французам. Потому что французов не было плохой совести, им казалось, что это интересный философ. Ну да, заблуждался, они его пригласили к себе во Францию. Вот там было первое место, где он вообще мог что-либо прочитать. Если мы вспомним, что надо всем этим все-таки был колпак американский, это значит, что уходить куда-то далеко вправо и влево, если американцы считали, что это опасно, было нельзя. Глубокого осмысления в деталях нацистского периода в Германии не было после Второй мировой войны. Почему? Потому что глубокий период означает, что да, Гитлер имел такие стороны, другие стороны, третьи стороны. Но с американской более наивной точки зрения это означало, что вы уже начинаете там разбираться в деталях, не все детали плохие, это уже опасно. Да? И часть немцев, вот этот известный Historikenstreit, так называемый спор историков, да, часть говорили, что ага, уже упоминание о том, что тоталитаризм, есть тоталитаризм везде, в том числе и у Сталина, и у Гитлера, это уже означает, что вы хотите уйти от понятия вины, Аушвица, от уникальности, и это табу, запрещено. Вот после восстановления полного суверенитета в Германии, да, вот появляется первый фильм, вот как «Унтерган», да, «Конец», где мы видим, что Гитлер это не просто медицинский параноик, это просто человек глубоко заблуждающийся, ужасно, да, с трагическими последствиями. Но это идея. Вот этой дискуссии, благодаря американцам, тоже не было. Но одновременно они обеспечили какое-то основное магистральное здоровье. Дали время. Сегодня Германия это уникальная, так сказать, страна. Да, ГДР присоединилась к Западной Германии. Вот, в то время, когда до всех этих событий Германия позиционировала себя как антизападная, да, страна культуры против стран цивилизации.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 мая работали мои коллеги Юрий Вексель и Александр Гостев, был работающий в Германии исследователь общественных процессов Александр Гарин. Сегодня во многих странах отмечают День Победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Вот так обстояли дела во вторник, 8 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бронированный «Мерседес» в окружении эскорта мотоциклистов
ехал... Устроен тут турнир по бадминтону имени Дмитрия Анатольевича
Медведева. В Баку произошли стычки между сторонниками оппозиции и...
Евросоюз сожалеет об актах насилия и задержаниях в ходе...
Я отказался от полномочий по формированию правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».